Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о так называемой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы. Много лет назад я встречался с одним либеральным проповедником, который позже стал знаменитым лидером либерального крыла. Однажды он сказал мне, что из всей Библии следует изучать только Нагорную проповедь. Он зашел так далеко, что стал утверждать, что нам всем нужно только одно так называемое «золотое правило», которое записано в 7 главе, 12 стихе Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Утверждение, что нам больше ничего из Библии не нужно, может звучать невинно. Однако это не так. И дело не в том, считаете ли вы Нагорную проповедь своим вероисповеданием. Дело в том, живете ли вы ее требованиями. Это самое главное. И об этом мы поговорим подробнее попозже. Те, кто сводят все христианское учение к Нагорной проповеди, представляют собой лишь небольшую часть либерального крыла в наши дни. Но, пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что в Нагорной проповеди совсем нет содержания самого Евангелия Христа. Например, в ней совершенно нет упоминания о смерти и воскресении Христа. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, со 2 по 4 стихи, Павел говорит: «Я благовествовал вам». Но что такое благая весть? Нагорная проповедь? Нет, Павел четко говорит о том, что такое благая весть. «Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Мой друг, Евангелие – это не Нагорная проповедь. И именно поэтому так много людей считают основой своего вероисповедания только эту проповедь. Проповедь учения Нагорной проповеди сотворила в церкви больше лицемеров, чем что-либо другое. Когда люди говорят, что они живут по канонам Нагорной проповеди, это только слова. И если человек честен и прочитает Нагорную проповедь, он сам будет знать, что не живет согласно ее нормам. Мой друг, если Нагорная проповедь – это Божий стандарт, а так оно и есть, и вы не можете жить по этим нормам, что вам остается делать? Есть ли у вас Спаситель, который может излить на вас свою милость? Есть ли кто-нибудь, кто может прийти к вам с благодатью и спасти вас, когда вы уверуете в Него? Сокращение христианского благовестия до Нагорной проповеди – это такое упрощение, которое Писание не благословляет ни при каких обстоятельствах. Это крайне левая позиция в богословском мировоззрении. Но существует и крайне правая позиция. Сторонники этой группы смотрят на Нагорную проповедь с таким ужасом, словно это бубонная чума. Они не хотят иметь с ней никаких дел. Создается впечатление, что в Нагорной проповеди заложены какие-то этически неправильные нормы. Есть богословы, которые считают, что мы вообще не должны изучать Нагорную проповедь. Один из них мне даже сказал, что сегодня для нас не имеет значения и молитва Господня. Этот человек занимал видное положение, и после того, что я услышал от него, я прочитал целую серию проповедей о Нагорной проповеди и молитве Господней. Более того, я выпустил книгу под названием «Давайте молиться», и в ней речь идет также о молитве Господней. Эта молитва имеет огромное значение и в наши дни. Она была дана для нас, хотя и не нам. Однако крайне правые хотели бы исключить ее из нашей жизни. Это правда, что в Нагорной проповеди нет благой вести. Как жаль, что в некоторых церквях невозрожденных людей знакомят только с ней, как со стандартом поведения, и говорят им, что если они постараются жить по меркам этой проповеди, то могут считаться христианами. Нагорная проповедь – это закон, поднятый до высочайшего уровня требований. Человек никогда не мог выполнить ветхозаветный закон. Как же тогда он сможет своими силами выполнить требования Нагорной проповеди, возведенные до еще более высокого уровня? Точно так же в Нагорной проповеди невозможно найти руководство к действию в христианской жизни. Она дает этические нормы, не предлагая способа выполнения этих норм. В Нагорной проповеди нас не учат жить силой обитающего в нас Святого Духа. В послании к римлянам, 8 глава, 3 и 4 стихи, апостол Павел говорит: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Этого учения вы не найдете в Нагорной проповеди. В ней нет ничего о служении Святого Духа. Однако в ней имеются высокие этические нормы и практика, которая никак не противоречит христианской жизни. На самом деле в ней отражен ум Христов, который должен стать нашим умом. Христианам полезно изучать и исследовать великие принципы, изложенные в этой проповеди. Однако мы никогда не сможем выполнить их собственной силой. Христиане должны искать силу в другом месте. В Нагорной проповеди вы можете найти чудесную лампочку, способную светить ярким светом, но у вас нет генератора, который производит необходимый для нее свет. А самым важным является свет, а не лампочка. Главная цель Нагорной проповеди – установить для людей законы царства. В Евангелии от Матфея мы говорим в основном о царе, который пришел, чтобы представить себя миру. Иоанн Креститель был его предвозвестником, а царь призвал учеников последовать за собой. Теперь он излагает законы царства. Это манифест царя и его политическая платформа, и это действительно закон. Он будет действующим законом этого мира во время тысячелетнего правления Христа, и тогда этот закон принесет обильные плоды. На земле будет править сам Христос, и он претворит весь этот закон в жизнь. Закон Нагорной проповеди будет преобладать тогда, когда на земле воцарится тот, у кого есть все законные права на господство. А пока совершенно непонятно, каким образом те, кто верует в него как в Господа, могут не принимать этот закон или отворачиваться от него. Христиане, называющие Иисуса Христа Господом, будут стараться выполнять его повеления, но они смогут повиноваться только в силе Святого Духа. Бесполезно пытаться осуществить законы Нагорной проповеди в этом корыстном и мятежном мире. Только Евангелие благодати Божьей может сделать людей послушными Христу. Евангелие и было дано для того, чтобы привести людей к послушанию Богу. Нагорную проповедь обязательно нужно проповедовать, чтобы в сердцах людей возникло осознание их греховности. этот документ позволяет людям понять, что они грешники. Он открывает людям тот факт, что нет праведного ни одного, и все лишены славы Божьей. Христиане могут рассматривать принципы Нагорной проповеди в свете остального Писания. Это поможет лучше понять ум Христов. Например, только здесь можно найти Христово определение убийства и прелюбодеяния. Христос дал две заповеди из книги «Бытие». 20 глава, 13 и 14 стихи, и поднял их до более высокого уровня понимания: «Не убивай, не прелюбодействуй». Но разве только их он поднял до другого уровня? Ответ совершенно очевиден. В Евангелии от Матфея записаны только две. Совершенно очевидно, что он говорил или мог сказать и о других заповедях. Оправдаться законом Нагорной проповеди окажется в 10 раз труднее, чем законом Моисея. Давайте вспомним, что сказал о законе Моисея апостол Павел во 2 главе 16 стихе послания к Галатам. «Человек оправдывается не делами закона». Попробуйте применить к своей жизни только эти две заповеди: «Не убивай», «Не прелюбодействуй». Позвольте мне пояснить, что я имею в виду одной маленькой историей. Этот случай произошел в начале моего пасторского служения, когда я был намного более резким, чем теперь. Старейшина в нашей церкви пригласил меня выступить на деловой встрече в торговой палате. Этот старейшина был совершенно чудесным человеком. Он был вице-президентом одного из банков, членом торговой палаты, и когда он просил меня выступить с коротким сообщением, он сказал: «У вас будет только лишь несколько минут, но я хочу, чтобы вы представили этим бизнесменам все Евангелие». Я приехал к месту встречи чуть пораньше, и в зале уже находилось несколько человек. Я подошел к кафедре, и там стоял человек, который пожал мне руку и заговорил со мной. Он ругался на каждом слове. Никогда раньше я не видел столь хорошо одетого и симпатичного человека, который бы произносил такие ужасные слова. Наконец он спросил меня: «Чем вы занимаетесь?» Я ответил ему, что я проповедник. И он тут же стал извиняться. Он извинялся за свой язык. Но ему вовсе не нужно было просить у меня прощения. Ему нужно было просить прощения у Бога, потому что Бог слышал все, что он говорил. И я сказал ему об этом. Затем он сообщил мне, что является служителем одной из либеральных церквей, и похвастался: «Мое вероисповедание – Нагорная проповедь». «Правда?» – переспросил я. «В таком случае давайте пожмем друг другу руки. Я поздравляю вас, у вас чудесная религия. Кстати, как вы справляетесь с выполнением ее законов?» «А что вы имеете в виду? Вы сказали, что Нагорная проповедь – ваша религия. Вы живете ее заповедями?» «Нет, но я пытаюсь». «Но этого мало. Господь сказал, что человек благословен, когда делает, а не только говорит. Вы выполняете требования Нагорной проповеди?» «Думаю, да». «Вы не будете против, если мы проведем небольшой эксперимент?» – спросил я. Он согласился. «Тогда я сказал: в Нагорной проповеди сказано, что если вы гневаетесь на своего брата, вы виновны в грехе убийства. Вы выполняете этот пункт?» Он ответил: «Ну, это несколько сильно сказано, но я не думаю, что я сержусь настолько, что способен убить человека». Тогда я процитировал тот стих, где Господь говорит о прелюбодеянии: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Как насчет этой заповеди?» «О да», — ответил он мне, — «это действительно меня касается». И тогда я подвел итог. «Думаю, в Нагорной проповеди есть много мест, которые вас касаются. Очевидно, что вы не живете в соответствии со своим вероисповеданием. На вашем месте я бы сменил такую религию и взял бы на вооружение то, что работает». Как много людей, похожих на этого человека. Они с благочестивым выражением лица заявляют, что их религией является Нагорная проповедь. Но это означает лишь то, что они считают этот документ чудесным и выразительным. Но он никак не влияет на их жизнь. Позже я узнал, что у того человека, с которым я разговаривал, было две жены. Одна дома, а другая в офисе. «Мой друг, если Нагорная проповедь является вашей религией, убедитесь в том, что вы выполняете ее заповеди. Ее заповеди – это закон. Но если взглянуть на Нагорную проповедь честно, она приведет вас к Спасителю, который умер за вас на кресте». Нагорная проповедь устанавливает величайшие принципы и высокие цели. Нам обязательно нужно их знать, но они показывают, насколько мы бессильны. А теперь перейдем к самой проповеди. Я уверен, что повествование Матфея представляет собой лишь общий свод истинного учения Христа. Всю проповедь я разделил на четыре части. В первой части рассматривается отношение подданных царства к себе с 1 по 16 стихи. Во второй части отношение подданных к закону с 17 по 48 стихи. И третья часть – это отношение подданных царства к Богу, вся 6 глава. Последняя, 4 часть – «Отношение подданных царства к другим людям». Вся 7 глава Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь начинается с заповеди блаженства. Следует отметить, что эти заповеди говорят о том, какими должны быть мы, а не наши дела. Они говорят о том, какими должны быть подданные царства. В первом же стихе автор показывает, почему эта проповедь названа Нагорной. Во-первых, следует подчеркнуть, что на самом деле Господь эту проповедь прочитал не многочисленным толпам народа, а ученикам, которые уже принадлежали Ему. Итак, мы будем говорить об отношении подданных царства к себе. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Он прочитал эту проповедь не народу, а своим ученикам, видя народ и его нужды. Таким образом, эта проповедь была дана народу косвенно, через учеников. Сегодня людям нужно сначала прийти ко Христу. Поскольку царство в настоящем времени еще пока не осуществилось полностью, оно является тем местом, куда сеется семя. А семя есть Слово Божье. Мы должны в этом мире сеять семя. И уже наступает тот день, когда Христос установит свое царство на этой земле. В третьем стихе мы знакомимся с первой заповедью блаженства. Здесь сказано «блаженны нищие духом». Не сказано, как стать нищим духом, но только «блаженны нищие духом». В этих 12 стихах наш Господь использует слово «блаженны» 9 раз. Кстати, и Псалтырь открывается тем же словом «блажен муж». Эти заповеди блаженства являются противопоставлением проклятиям в законе Моисея. Вспомните, как Иисусу Навину было сказано, что когда народ израильский перейдет реку Иордан, люди должны будут встать на горе Горизим, чтобы произнести благословение на народ. А с горы Гевал нужно было произнести проклятие. Благословение в Нагорной проповеди представляют собой резкий контраст с проклятиями, раздавшимися на горе Гевал, и намного превосходят благословения с горы Горизим, потому что только Христос мог принести эти благословения человечеству. В наши дни только спасенный грешник может осознать свою нищету духом. Блаженны нищие духом. Нагорная проповедь не делает людей нищими духом, а некоторым она даже дает повод хвалиться, как, например, тому человеку, о котором я рассказывал. Он хвалился тем, что Нагорная проповедь является его религией. Он пытался утешить себя и обмануть меня утверждениями о том, что он придерживается законов этой проповеди. Но он не выполнял тех законов, они лишь обличали в нем лицемера. И таких людей много. Однажды я встретился в Талсе, штат Оклахома, с очень богатым нефтяным магнатом. Он сказал мне: «Я ходил в церковь, как и многие другие лицемеры, и был одним из них, обольщая себя тем, что придерживаюсь повелений Нагорной проповеди. Затем однажды я вдруг понял, что был заблудшим грешником, идущим по дороге в ад. Я обратился к Иисусу Христу, и Он спас меня». Дорогой друг, не позволяйте себя обманывать. Только Святой Дух может открыть вам нищету духом. Господь Иисус в Своей Нагорной проповеди не сказал Своим ученикам, как именно стать гражданами Небесного Царства, потому что они уже были гражданами этого Царства. Мы, христиане сегодняшнего дня, действительно нищие духом. Мы являемся духовными банкротами, но мы можем дать другим то, что намного ценнее, чем золото и серебро. Павел во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 10 стих, выразил это следующим образом: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем». Когда мы говорим, что мы нищи, но многих обогащаем, мы имеем в виду духовные богатства, которые доступны всем, кто принадлежат Христу. В следующей передаче мы продолжим разговор о заповедях блаженства.